7, 8, 9, 10 глава. Оттуда. Ой-ой-ой. Приготовьте карандаши и бумагу. Ибо я верю, что Господь даст нам славное время. Теперь мы, Павел превозносит и определяет позиционно место Господа Иисуса. Теперь, если мы пройдем это сегодня вечером, в воскресенье утром, большая часть из этого будет связана с посланием воскресного утра, потому что это отделение субботы. Это главный вопрос сегодня среди субботников. И я пригласил бы вас всех прийти в воскресенье утром. Ибо что является правильным? То есть, надо поклоняться в субботу или в воскресенье? Что Библия говорит об этом? И потом, является ли... Эта книга отделяет закон от благодати. Она определяет каждому свое местоположение. Евреи воспитывались под законом, и Павел объяснял им, какую роль играла благодать по отношению к закону. Вот, теперь давайте возведем небольшое основание. Мы собираемся пуститься в обратный путь. Кстати, у меня теперь есть очки для чтения. Может быть, я смогу, если вдруг надо будет достать занозу, то теперь есть очки. Вы знаете, я уже... Мне не хватает лишь 2 года до 50. И я уже не вижу так хорошо, как бывало, на близком расстоянии от меня. Когда мое зрение... Я стал замечать, что буквы расплываются. Я подумал, что начинаю слепнуть. Я пошел обследоваться. Доктор сказал, «Нет, тебе просто перевалило за 40, сынок». Ну что ж, он сказал, что если я проживу достаточно долго, то ко мне снова может вернуться то зрение, чтобы видеть с близкого расстояния. Он сказал, «Вот, ты можешь читать свою Библию, если отодвинешь ее от себя?» Я сказал, «Да». Сказал, «Через некоторое время тебе не хватит длины твоей руки». Итак, я надеюсь теперь, что при этом изучении, что я в этой маленькой Библии от Коллинза, шрифт хорошего размера. Мне удается разобрать его довольно-таки хорошо. Но когда мы перейдем к сильным, глубоким местам, где нам придется взять Новый и Ветхий Завет, чтобы сопоставить их, у меня есть маленькая Библия с комментариями Скоуфилда. И я, бывало, пользовался Библией Скоуфилда, ее указателями. Теперь я не читаю комментариев Скоуфилда, потому что я не согласен со Скоуфилдом по многим его теориям. Но мне нравится, как она напечатана, потому что ее... Она у меня уже долгое время. И читал ее, и так много, что я знаю, как отыскать то, что мне надо по теме. Для меня все это ново, преподавание. Я не такой уж учитель. Но потерпите меня немножко, и я расскажу вам истину. Настолько, насколько мне она известна, во всяком случае. Итак, эта книга написана Павлом, помните. Он был, как мы встретились с ним, он был великим учителем, во-первых, то есть великим ученым. И он был наставлен в Ветхом Завете. Кто-нибудь может мне сказать, кто был его учителем? Гамалиил, один из самых известных учителей того времени. И потом, Павел, мы узнаем однажды, может ли мне кто-нибудь сказать, как его звали до того, как он стал называться Павлом? Савл. И он имел большой авторитет в Иерусалиме, был наделен религиозными полномочиями, и он вырос хорошо наставленным религиозным человеком. Он мог говорить на 4 или 5 разных языках, и был очень умным человеком. Что ж, помогло ему его образование и остроумие? Нет. Он сказал, что ему пришлось забыть все, что он знал, для того, чтобы узнать Христа. Итак, мы узнаем, потом, для этого не требуется сообразительный человек или образованный человек. Для этого нужен человек, который желает смириться пред Богом, несмотря на качество. Вы знаете, что Дуайт Муди был настолько необразованным, что, если честно, он писал настолько безграмотно, как я не знаю что. Им приходилось подправлять его послания все время. Он был таким безграмотным писателем, очень необразованным. Вы знаете, что Петр и Иоанн из Библии были настолько неграмотными, что не могли написать своего имени, и не поняли бы, если бы оно было написано. Апостол Петр, у которого были ключи от царствия, не понял бы, если бы ему показали его написанное имя. Представьте себе. В Библии сказано, что он был неграмотный и необученный. Так что это дает мне шанс. Аминь. Да, сэр. Так и продолжается, чтобы увидеть, что для человека это делает Бог. Вот, и мы узнаем, поскольку у Павла было это выдающееся переживание, я хочу вас спросить, прийти ко Христу — это переживание? У каждого есть переживание? Так точно, так точно. Это рождение, это переживание. Итак, мы побывали в лютеранском колледже не так давно. У меня была привилегия сегодня днем, после полудня, должен был быть там в 12 часов, на обеде с Томом Хайром. Кто из вас слышал о нем? Известный воин молитвы, ирландец. И он был с этим братом Эппом на его программе и появляется во многих местах в Америке. И сегодня мы с ним обедали. И мы были... Я опоздал примерно на 3 часа. Было примерно 3:30. Без 3:45, когда сели есть. Но все было нормально. И мы обсуждали эти вещи, о том, как Иисус Христос является главою всего. Вот, когда Павел это узнал, у него было это переживание. И тогда, прежде чем он принял это переживание, это должно было быть там, в Библии. И мы узнаем, что он ушел и направился в другую страну. И там он находился в течение 3 лет, исследуя Писание, чтобы увидеть, было ли это переживание верным. Вот, мы понимаем, что ему предстояло столкнуться с чем-то великим. Он должен был вернуться обратно и рассказать своей церкви, всем людям, что как раз то, за что он их преследовал, оказалось правильным. Вам пришлось сделать что-то подобное этому? Конечно. Чуть ли не все это сделали. Потом пришли и сказали, те люди, которых мы называли святыми роликами, а выяснилось, что они правы. Видите? Вот оно что. Мы просто должны подойти с другой стороны. И те вещи, которые мы когда-то ненавидели, теперь мы любим. Это обращение, необычная вещь. «Ах, я сделал то заявление о святом ролике. Ничего такого нет. Ничего подобного нет. Но они называют людей подобным образом, людей святости. Но нет никаких святых роликов. Нет ничего подобного. Нет ни одной записи о какой-нибудь церкви, упоминаемой подобным образом, насколько я знаю, из 960 с лишним различных деноминаций. Нет такой деноминации, как святые ролики. Это просто название, которое дьявол повесил на церковь. Но они обзывают их. В те времена, кто из вас знает, как они называли их во времена Павла? Еретиками. Вы знаете, что означает еретик? Сумасшедший. Это сумасшедшие люди. Так что пусть лучше уж меня называют святым роликом, чем еретиком. А вас? Итак, если их, если так называли, и радовались, а что нам делать по этому поводу? Как сказал Иисус? Он сказал, «Радуйтесь, будьте чрезвычайно довольны, ибо велика ваша награда на небесах, ибо так преследовали пророков, бывших прежде вас». Они это делали. Сказано «чрезвычайно радоваться», а что-либо чрезвычайное — это выше меры, действительно счастливые. И ученики, когда они оказались достойными нести поношение за имя Иисуса, они радовались великой радостью, что могли испытать поношение за имя Его. А сегодня? Многие люди сегодня, случись такое, если их обзовут святыми роликами, они сразу чувствуют себя подавленными. «Ой, а может быть, я все-таки ошибаюсь?» Но они от этого были счастливы. «Ух ты! Носить это имя!» А потом, во 2 веке, их называли крестоносцами. Это когда христиане носили крест на своей спине, чтобы показать, что они были распяты со Христом. Их называли крестоносцами. Я знаю, что католики себя так называют, но то была не католическая церковь, то была протестантская церковь, еще до того, как ее стали называть протестантской церковью. Она протестовала только против греха. А сегодня она называется протестантской, потому что она протестовала против католической догмы. Но она в то время еще не была разделена на секты, когда их называли крестоносцами. Просто возьмите историю по Иосифу Флавию и других писателей, и 2 Вавилона, Хислопа и так далее, и вы узнаете, что это правда, что у них не было никакой церкви. Первой когда-либо организованной церковью стала католическая церковь, около 300 лет после раунда последних апостолов. Примерно 300 лет спустя организовалась католическая церковь, и начались гонения, и людей принуждали ходить в католическую церковь. Они объединили церковь и государство. Это было после того так называемого «обращения Константина» из язычества в католицизм. Но если кто-либо читал его историю, он не обратился, судя по его делам. Ой-ой-ой. Единственное, что он сделал религиозного, это установил крест на церковь Святой Софии. Это единственное, что он сделал. Религиозный поступок. Он был отступником, но они говорят о его обращении. Это можно сравнить с сегодняшними, так называемыми, обращениями. Теперь, но как мы узнали, когда Павел обратился и получил это настоящее переживание, он полностью изменился. И вы знаете, обращение означает развернуться. ты идешь в эту сторону, и ты разворачиваешься, и идешь назад в эту сторону. Так точно. Это разворот, поворот кругом. И Павел, как только он обратился, еще до того, как он получил переживание, да, у него было удивительное переживание. Так вот, я думаю, когда ты принимаешь Христа своим личным спасителем, это переживание. Я думаю, что радость осознания того, что твой грех прощен, просто волнует твое сердце снова и снова. Но затем, когда сходит благословенный Святой Дух, вот это переживание, это новое рождение, этого ты никогда не забудешь. Ты становишься дитятей Божьим. Вот что это производит. Как это узнать, брат Бранхам? Так вот, это уроки учения. Многие люди, методисты, хотят сказать, они восклицали, когда приняли его. Что ж, это хорошо. Если ты принял его и восклицал, нормально. Но то, что ты восклицал, не являлось знаком того, что ты его принял. Потому что многие восклицают, но не имеют его. Пятидесятники заявляли, они говорили на языках, они приняли его. Это хорошо. Если ты говоришь на языках и имеешь его, это хорошо. Но вы можете говорить на языках, но так и не иметь его. Так что вы видите, на самом-то деле, это переживание перехода от смерти к жизни, когда все старое отмирает и все становится новым. Христос становится реальным. Все старое отваливается, старые плотские корни. Вы знаете, как выкапывают корень? Мы, бывало, брали мотыгу и копали под него, и откапывали до тех пор, пока там не оставалось ни одного кусочка. И они говорили, если прорастет в вас хоть какой-то горький корень, вырывайте его. Это верно. Вот что совершает Святой Дух. Вырывает все корни. Выкопайте их, сложите их в кучу, сожгите их, избавьтесь от них. Тогда у вас будет хороший урожай. Если так сделаем. Вот, Павел знал, что нечто произошло, поэтому он направляется в Аравию и там 3 года изучает всех пророков Ветхого Завета, как они пророчествовали. И он пришел к выводу, что это абсолютная истина. Теперь сравните это с сегодняшним днем. На основании этого переживания, которое было у нас здесь, в этой небольшой церкви, когда там явилась утренняя звезда, сошествие того великого света, когда было предсказано и показано то, что произойдет. Вы знаете, это удивительно. Но брат-служитель сказал мне, это было от дьявола. И я не мог этого понять. Поэтому я ничего не говорил об этом до того вечера, когда произошло то переживание там, на мельнице Грина, в Индиане, когда ангел Господень прошел по полу и встал там, и доказал это по Писанию. Тогда это вспыхнуло, тогда это пошло. И не далее, как в прошлое воскресенье, мы видели непогрешимые знаки Иисуса Христа, который взял неходячего человека, и у него был нарушен нерв равновесия. И в клинике Майо и лучшие доктора сказали, «Это не удастся. Никогда». И прогрессирующая слепота поднялся и пошел из здания, толкая свою инвалидную коляску вниз по ступенькам. Мог и ходить, и видеть, как всякий другой. Это показывает, что это сила воскресшего Иисуса Христа. Вот это что. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Итак, разве мы сегодня несчастливая группа, зная, что Бог подтвердил это наше великое переживание как соответствующее Его Библии и обетованиям? Поэтому мы должны радоваться чрезвычайно. И тогда мы осознаем, что во 2 главе мы находим. Мы должны быть особенно внимательны. Мы не должны пренебрегать этим. Мы должны крепко держаться этого. То как мы избежим, если мы не радеем о таком великом спасении? Что мы будем делать во свете Божьего Слова, когда предстанем у стойки суда? Ты не можешь сказать, «Я не знал ничего другого». Знал, ты знал. Ну, ведь брат Бранхам мог ошибаться. Это верно. Но Бог не ошибается. Его Слово безошибочно. И подумайте только, что та же самая Библия, которая жила в апостолах, опять живет. О, да будет благословенно имя Господне! Когда подумаю, что мне 48 лет, почти 50, и мои молодые дни прошли, и так далее, знать, что еще с детства у меня было это благословенное обетование, и возвестил это моим братьям и сестрам. И видеть буквально тысячи людей, вышедших из тьмы, знать, что мы отправляемся в наш вечный дом, к благословенным. И если эта земная скиния разрушится, если не успею закончить проповедь, другая уже ожидает нас там. Аллилуйя! Знать, что эти десятки сидящих здесь людей, что если они прямо сейчас уйдут из жизни, то прежде чем мы отнесем их тела в похоронное бюро, они уже будут находиться в том прославленном теле, радуясь со святыми Божьими, уже в присутствии Божьем, чтобы жить вечно, совершенным, абсолютным доказательством, что это так. Аминь. О, от этого и пресвитерианин может воскликнуть. Санди восклицал, не так ли? Те люди были пресвитерианами. Конечно, восклицали. Представить себе. О, неудивительно, что тех людей охватывали эмоции. Как же, если вас охватывают эмоции, когда стучат по мячу или бросают его в корзину, то насколько же сильнее вас охватят эмоции, если узнаете, что вы перешли из смерти в жизнь, что вы — новое творение во Христе? Вы узнаете это потому, как Дух ваш уводит вас от злобы и желчи, и вражды, и всего мирского, и ваше сердце сосредоточено на Христе. Это движет вами. Это все, о чем вы думаете своим разумом. То, что в вашем сердце, день и ночь напролет. Когда ты вечером идешь спать и складываешь за головой вот так свои руки, и просто лежишь там и прославляешь Его, пока не заснешь. Утром просыпаешься и продолжаешь Его прославлять. Аминь. Вот это да. Я старался возносить Ему хвалу. Каждое утро мы вставали около 4 часов утра. Я и брат Вудс отправлялись ранним утром на охоту на белок. Я возносил Ему хвалу у каждого дерева, я думаю, к которому подходил. Я не могу смотреть на какое-нибудь дерево и при этом не прославлять его. Подумать, ведь это Он вырастил то дерево. Увидеть, как прыгнул маленький кузнечик. Он знает про того кузнечика. О, вы скажете, чепуха, брат Билл. О, нет, не чепуха. Он знает, где находится каждая белка. Он знает, где находится каждая бабочка. Еще бы. Однажды ему понадобилось немного денег. И он сказал, «Петр, там одна рыба недавно проглотила монету. Это как раз столько, сколько нам надо. Пойди забрось крючок. Я направлю ее туда. Вынь из ее рта монету, потому что ей она не нужна. Пойди и заплати ему за нас десятину и дань. Аминь». И несколько недель тому назад я увидел мертвую рыбку, лежащую на воде. Вы все слышали эту историю. Здесь находится брат Вудс и его брат, и остальные свидетели этого. Та рыбка лежала мертвая в течение получаса на воде, с внутренностями, вылезшими изо рта. И Великий Святой Дух сошел после того, как он об этом сказал за день до этого. «Ты увидишь воскресение маленького живого существа». И на следующее утро, почти сразу после восхода солнца, мы увидели ту рыбку, примерно вот такого размера, не больше. Когда Дух Господень сошел и сказал, «Рыбка, Иисус Христос исцеляет тебя!» И та мертвая рыба, которая лежала на воде буквально полчаса, вернулась к жизни и стремительно уплыла прочь. «О, да будет благословенно имя Господне! Какой он чудесный!» Неудивительно, что Павел мог сказать, «Он был по чину Мелхиседека». Он и был Мелхиседеком. У Мелхиседека не было начала дней, у него не было окончания лет, у него не было ни начала жизни, ни конца жизни, у него не было ни отца, ни матери. Поэтому он не мог быть кем-либо иным. Кем бы он ни был, он по-прежнему жив и сегодня. Таким образом, он единственный образ вечной жизни. И это относится к Богу. Прошлый вечер, когда у нас проходила дискуссия, брат не мог понять троичности Бога, и как мы об этом говорили. Как это там стоял Иисус, человек на вид лет 30, и он сказал, они сказали, «О, наши отцы ели манну в пустыне!» Он сказал, «И все они умерли!» Но он сказал, «Я тот хлеб жизни, сшедший от Бога с небес. Ядущий сей хлеб будет жить вовек». «О, — они сказали, — наши отцы пили из скалы в пустыне». Он сказал, «Я та скала». Человек 30 лет. Сказал, «Авраам возрадовался, увидев мой день». «Так что, — сказал, — ты хочешь мне сказать, что ты такого же возраста, как Авраам, а тебе еще нет 50 лет? Хочешь сказать, что ты видел Авраама, который умер 800 лет тому назад? Теперь мы знаем, что в тебе бес. Ты безумный». Вот что означает «бес», «безумный человек». Сказал, «в тебе бес, ты сумасшедший». прежде чем Авраам был, «Я есть». Вот кем он был. Он был не просто человек, и он был не просто пророк. Он был Бог. Бог, обитающий на земле, в теле из плоти, под названием Иисус, воплощенный Сын Божий. Это в точности, кем он был. Теперь мы находим его здесь, в последней части, при завершении второй главы, к которой я хочу обратиться, начиная с 16 стиха или с 15 стиха. «И избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Вот что он сказал о том, что сделал Иисус. Что он пришел избавить от рабства тех, которые были в страхе перед смертью всю свою жизнь. Теперь не надо бояться смерти. Так вот, конечно, мы боимся, никто из нас не хочет, как мы говорим, умирать. Но вы знаете, что если человек рожден свыше, то он не умирает. Как же он, имея вечную жизнь, может умереть? Он не может умереть. Единственное, что это смерть, слово «смерть» означает «отделение». Теперь он уходит из нашего присутствия, и мы его не видим. Но он всегда находится в присутствии Божьем, и всегда будет находиться. Итак, смерть — это не страшная штука. Смерть — это славная вещь. Смерть уносит нас в присутствие Божье. Но сейчас, конечно, мы как люди ходим здесь в этих темных стихиях, мы не вполне понимаем это, как нам следовало бы. И, конечно, когда смерть приходит задушить в своих объятиях, то это заставит даже самых святых из нас испугаться и отступить назад. Из-за этого Сын Божий сказал, «Могла бы эта чаша миновать». Это ужасная вещь. Не поймите это неправильно, потому что это является наказанием за грех. Вот что такое смерть. И это должно быть ужасным. Но если бы мы только могли заглянуть за завесу, туда, где это находится, да будет благословен Господь, именно за ту завесу, вот куда в этот вечер желает заглянуть человек. Маленькая Анна Майя Снеллинг и другие, бывало, здесь пели песню. «Господь, позволь мне заглянуть за завесу времени». Каждый хочет это увидеть. Вот, теперь мы здесь, в 16 стихе. «Ибо истинно воспринял он на себя не натуру ангелов, но воспринял он на себя семя Авраамова». О, сейчас мы снова хотим за это взяться. Теперь мы прямо обратимся, чтобы взять, потому что первая часть этой третьей главы, ее последняя часть сочетается с темой для следующего воскресенья, день Шаббата. Теперь следите. Он не воспринял натуру ангелов. Теперь, кто это Он, о котором говорится? Христос. Кто есть Христос? Бог. Логос Божий. Теперь позвольте я объясню это снова, чтобы вы были уверены. Бог — это не три Бога. Троичность Бога — это один. Отец, Сын, Святой Дух — это не означает, что есть три разных Бога. Если так, тогда мы являемся язычниками. Вот почему иудеи не могут понять. Библия нигде этому не учит. Теперь, этому учили в католической церкви. Абсолютно. Вот откуда произошло триединое крещение. В Африке они крестят три раза лицом вперед. Раз за Бога Отца, раз за Бога Сына, раз за Бога Святого Духа. Вот, это ошибка. Нет подобного учения об этом в Библии, понимаете? А теперь это то, чему они обучали. Это пришло через Лютера, от Лютера к Уэсли, это катится через века. Но это никогда не было библейским учением. Это всегда было ошибочно. С самого начального момента. Итак, Бог был в начале. Прежде чем вообще был какой-либо свет, прежде чем был какой-нибудь атом, прежде чем была какая-нибудь звезда, прежде чем была любая видимая вещь, Бог наполнял все пространство. И в том была только чистота, чистая любовь, чистая святость, безупречная праведность. Это был Дух. Он покрывал целиком космос из вечности, где мы не можем это постигнуть. Это уходит за пределы того, что мы способны представить.
Through that glass we could see a hundred and something
как через тот телескоп, мы могли увидеть космос на 100 с лишним миллионов световых лет. Подумать только, 100 миллионов лет светового пространства, и скорость света примерно 8 тысяч миль в секунду, и 100 миллионов лет со скоростью света. Подумайте только, сколько это было бы миллионов миль. Это даже не выразишь в числах. Вы можете написать целый ряд девяток длиной вокруг Джефферсонвилля, и все равно это будет неполная цифра миль в милях. Подумайте об этом. И дальше за этим все еще звезды и планеты. И Бог, Он был еще прежде всего этого. Видите? И теперь Логос, который вышел от Бога, который был Логосом, все это начало приобретать очертания какого-то тела. И это очертание тела было названо, как говорят ученые, Логосом. Логосом, вышедшим от Бога. Другими словами, более подходящим словом было бы то, что мы называем теофанией. Теофания — это человеческое тело, но только прославленное. Не в точности с плотью и кровью, каковым будет в своей прославленной стадии, но оно в виде человеческого тела, но которое не ест и не пьет, но это тело, которое ожидает нас, как только мы оставляем это тело. Теперь, там мы войдем в то тело. И это тело такого рода, в котором был Бог, ибо Он сказал, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И вот, когда человек был в том теле, он управлял всеми рыбами и птицами и зверями полевыми. И не было человека для возделывания земли, Бытие 2. Он уже сотворил мужчину и женщину, но не было человека для возделывания земли. Тогда Бог создал человека из праха земного. Он дал ему руку, подобно как у шимпанзе. Он дал ему ногу, подобную медвежьей. Он создал его по этому образу. И это земное тело по образу животной жизни. И оно создано из такого же материала. Ваше тело создано из такого же рода материала, как лошадь или собака или что-то подобное. Оно создано из кальция, поташа, нефти, космического света. Вы просто не... Вся подобная плоть неоднородна. Это различная плоть, но она создана из праха земного, из которого произошла. Но разница между животным и человеком в том, что в человека Бог вложил душу, а в животного Он ее не вложил, потому что душа, которая в человеке, и есть та теофания. Ох, я никогда не доберусь до этого урока, но я должен сказать об этом. Взгляните. Вы помните, когда Петр был в тюрьме, и явился ангел Господень, и открыл двери? Мы тут на днях заходили здесь в супермаркет, и перед нами раскрылись двери. Я сказал, а ведь впервые об этом сказано в Библии. Видите? Вот, дверь открывается сама по себе. И когда Петр вышел, проходя мимо стражи, они были слепы к нему. Он прошел мимо внутренней стражи, наружной стражи, вышел во двор, за стену и вышел на улицу. И никто из них не знал, кто он такой. И не обратили никакого... Они подумали, что он стражник или еще что-то. Он просто прошел мимо, и дверь сама по себе отворилась пред ним и закрылась за ним. И когда он вышел туда, он подумал, что это ему снилось. И он пришел к дому Иоанна Марка, где у них было молитвенное собрание. И он постучал. «Быть среди вас». О, он славный, он удивительный. Теперь, о, он не был создан в виде ангела, но он воспринял семя Авраамова. Бог стал семенем Авраамовым. Так вот, если бы у нас было время, чтобы вернуться назад и показать, как он установил это в Завете. Вы слышали, как я проповедовал об этом много раз, как он взял тех животных и рассек их на части и бросил в середину горлицу и молодого голубя. Затем он взглянул и заметил дым, черный ужас, смерть, затем дымящуюся печь, ад. Но позади этого прошел небольшой белый свет. И тот светлый огонь прошел между каждой частью той рассеченной жертвы, показывая, что он собирается сделать. И он поклялся, когда он делал это. И он заключил завет, показывая, что он собирается сделать. И Он, Иисус Христос, пришел на землю, Бог Эммануил, Бог во плоти, и на Голгофе он был разорван, и его дух вернулся на церковь, а его тело было вознесено и посажено на престол Божий. Престол Божий. Тот, кто находится на престоле, является судьей. Мы знаем это. Что ж, где находится суд? Отец передал, он никого не судит. Но отец весь суд передал сыну. Итак, он есть, и его жизнь — это первосвященник, находящийся там в своем собственном теле, как жертва, представляя наши исповедания. Аминь. Брат, это вносит нечто в тебя. Обратите внимание, он воспринял семя Авраамова. Он стал человеком, Бог, ставший плотью среди нас, чтобы искупить нас. Другими словами, Бог стал грехом, чтобы мы, грешники, могли стать Его причастниками. И когда мы разделяем с Ним, мы разделяем Его. Мы были ограниченными временем людьми, 70 лет. И Бог сошел и стал одним из нас, 70 лет, в ограниченное им время, чтобы нам стать причастными к Его вечной жизни. И когда мы рождаемся свыше, то мы уже сыновья и дочери Божьи, и имеем жизнь вечную, и никогда не погибнем. О, что за благословенный Спаситель! О, никоим образом этого не описать, никоим образом этого не объяснить. Это просто выходит за пределы объяснения. Никто не способен объяснить, насколько это велико. Как ты велик! Как ты велик! Это верно. Посему он должен был во всем уподобиться своим братьям. Подумайте об этом. Чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. Послушайте это. Для умилостивления грех народа. Умилостивить. Вот, Богу, будучи праведным, пришлось стать неправедным, чтобы почувствовать, что это такое быть грешником, и затем примирить через умилостивление и смиловаться над народом. Следующий стих. Послушайте это сейчас. «Ибо в этом он сам претерпел». Бог не мог претерпеть в духе. Ему пришлось стать плотью, чтобы почувствовать страдания от болезни, почувствовать искушение похоти, почувствовать искушение желания, почувствовать искушение голода, почувствовать силу смерти. Чтобы ему можно было принять это на себя, стоять в присутствии великого Духа Иеговы, Духа, не человека, Духа, ходатайствовать за эту жизнь. И Иисус принял это для того, чтобы совершать ходатайство за нас, ибо Он знает, как это чувствуется. Он знает, как ты себя чувствуешь, когда ты болен. Он знает, как ты себя чувствуешь, когда ты в испытании. Теперь, вы обратили внимание, когда мы голосуем за президента, то каждый фермер проголосует за того президента, который был фермером, потому что тому известны тяготы фермерской жизни. Видите? Он желает такого человека, который понимал бы. И прежде чем Бог смог понять, он, будучи такой великой святостью, как он мог бы понять после того, как он осудил человека? По своей святости он осудил человека. И единственным способом, как ему можно было понять, как оправдать человека, это стать человеком. И Бог осенил Деву, и она родила тело, не еврейскую кровь, не языческую кровь, но его собственную кровь. Бог сотворил кровь, совершенно без секса при этом, без сексуального желания. И эта клетка крови, сотворенная в чреве этой женщины, родила сына. И когда он был крещен Иоанном Крестителем, Иоанн сказал, «Свидетельствую, что вижу Духа Божьего, подобно голубю, сходящего и пребывающего на нем». Неудивительно, что Иисус сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Бог и человек стали едины. Небеса и земля обнялись. И Он именно Тот, Кто совершает умилостивление за наши грехи. Вот по этой причине во имя Его происходит исцеление. Он знает вашу боль. Вы когда-нибудь слышали эту хорошую старую песню? Может Бог нас исцелять, знает боль, силен спасать. Принеси Христу все бремя и отдай. Это верно. Он знает. Если тело боль пронзит и болезнь тебя сразит, ты не падай духом и не унывай. Может Бог нас исцелять. Знает боль, силен спасать. Принеси Христу все бремя и отдай. Это все, о чем Он просит. Ему отдай. Почему? Он наш первосвященник, стоящий здесь, который знает, как ты себя чувствуешь. И Он знает, как примирить тебя с благодатью и как вернуть тебе здоровье. Он все знает об этом. Он пострадал. Когда тебе негде преклонить свою голову, с Ним это было. Когда у тебя нет сменной одежды, с Ним это было. Когда над тобой насмехались, тебя преследовали, с Ним это было. Теперь послушайте последний стих. Хорошо. Он может помочь и тем искушаемым. То есть, иными словами, Он может защитить тех, помочь тем, сделать тех, сострадать им, потому что Бог сам стал человеком, чтобы прочувствовать это. Помните, однажды вечером мы обучали этому, как Бог должен был... Смерть имела жало, пугала этим. Всю свою жизнь они были в рабстве из-за этой смерти. И тогда пришел Иисус, чтобы Он мог забрать у смерти ее жало. И когда Он поднимался на гору, помните наше описание этого? Те красные пятна на Его одежде, немного спустя все они слились в одно большое пятно, и кровь капала вокруг Него. Его ослабевшее тело, Он уже не мог идти дальше, и Он упал. Симон Киренеянин, темнокожий человек, помог Ему занести крест на гору. И когда они пригвоздили Его ко кресту, и Он попросил воды. Каждый истекающий кровью человек хочет пить. Помните, когда я проповедовал однажды вечером на тему «Как олень и лань стремятся к потоку воды, так душа моя жаждет Тебя, о Боже». Если олень ранен, но еще живой, теряет кровь, он должен добраться до воды, иначе он умрет. Меня прострелили там, в поле, когда мне было 14 лет. И я лежал там. Мои ноги были разорваны, были похожи на гамбургер из ружья 12-го калибра. И я кричал, просил воды, «О, дай мне пить!» Я онемел, мои губы онемели. Мой приятель побежал к старому пруду, в котором были головастики, протухшая вода. Но мне это было безразлично. И он наполнил ее водой, а я держал свой рот открытым. И он вот так отжимал воду из своей кепки мне в рот. «Тебе нужна вода!» Он истекал кровью. Он сказал, «Дайте мне пить!» И они дали ему губку, пропитанную уксусом. Но он отверг это, отказался от этого. Он был Божьим Агнцем, умирающим вместо нас, чтобы принести человеку примирение. Кто это был? Бог Небес. Билли Санди однажды сказал, «Повсюду на кустах сидели ангелы, говорившие, «Только освободи руку и укажи своим перстом, и мы изменим ситуацию». Та наглая толпа религиозных фанатиков назывались образованными учеными, докторами богословия и философии, проходили мимо него и говорили, «Ну, если ты Сын Божий, других спасал, а себя спасти не можешь. Сойди с креста, и мы уверуем в тебя». Они не знали, что они делали ему комплимент. Он смог бы спасти себя, но если бы он спас себя, то он не смог бы спасти других. Итак, он отдал себя самого. Да будет благословенно имя его. Он отдал себя, чтобы мне быть спасенным и вам быть спасенными. О, какая несравненная любовь! Он не должен был болеть. То драгоценное, непорочно рожденное тело не должно было болеть. Но он стал больным, чтобы ему познать, как ходатайствовать за меня, когда я болею. Он мог бы не утомляться, но он утомлялся. Однажды я прочитал небольшую историю об этом. Я не знаю, подлинная она или нет. Когда он воскресил из мертвых того мальчика там, в Наине, он сел на камень и стонал от головной боли, потому что ему пришлось нести наши болезни. Ему пришлось нести наш грех, и там он умер, и на Голгофе, когда та пчела и смерть только вонзила свое жало. Каждый знает, когда пчела вонзает свое жало, она уже не может больше жалить. Когда пчела или любое другое жалящее насекомое отлетает, вонзив свое жало, она оставляет свое жало. Она по-прежнему пчела, но без жала. Единственное, что она может делать, это жужжать и создавать много шума. Единственное, что смерть может сделать верующему, это создавать много шума. Но аллилуйя! Да будет благословенно имя Господне! Он принял то жало смерти в свою собственную плоть. Эммануил это сделал. Воскрес на третий день, вынул оттуда жало, и в этот вечер он бессмертный, и его дух находится в этом здании. Он доказывает среди нас, что он жив. Это наш Мессия, это наш благословенный Спаситель.